Добрый день. Мы начинаем наши обычные посиделки, уже теперь в классическом составе, со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
И Сергеем Александровичем Бунтманом, сит-даун-шоу, как всегда, по четвергам. Приветствую, Сергей Александрович, всем привет.
Да, приветствую всех, я тоже. И я бы хотел, вот такое загадочное было у нас событие, телефонный разговор Себастьяна Лекорню с Сергеем Кожугетовичем Шойгу. Вот был, который все интерпретировали по-разному. Что там было на самом деле? Вот как вам кажется, вы знакомились с этими отчетами?
Да, я познакомился с отчетом с обеих сторон. Вы будете смеяться? Надо сказать, что фамилия Шойгу есть что-то франкофонное, да? Поэтому главное, чтобы его никогда не называли Шойгу, ибо это ошибка.
Ну да, да, да. Пишется, причем можно написать, на спор можно написать примерно десятком разных способов по-французски Шойгу. Да.
А фамилия Лекорню как раз есть что-то русское типа на корню.
Ну да, да, да.
Искореню, на корню и просто ню.
Да. Ну вот, вот поговорили.
Да, и, собственно, Министерство обороны РФ сообщило нам, что оно готово, оно, то есть, видимо, Российская Федерация, готово обсуждать мир в Украине на основе Стамбульских соглашений весны 2022 года. Французская сторона, правда, это опровергла, но само по себе это весьма примечательно. Конечно, началось все, Министерство обороны РФ началось с того, что разговор состоялся по настоятельной просьбе французской стороны. То есть я что, не очень совершенно не хотелось разговаривать с господином на корню, но так сказать, не удалось устоять перед его мужскими чарами, видимо, его российскому коллеге в итоге. И вот самое главное, что всплыло в конце. Ну, естественно, Шойгу сообщил господину на корню, что украинский след прослеживается, присутствует в теракте в Крокус-Сити-Холле. И будет большая радость для всех, если там не окажется следа французских спецслужб. Тут на корню отлегло, и Шойгу сразил его уже на повал предложением вернуться к Стамбульским соглашениям двухлетней давности. Согласитесь, это не тривиальный ход. Не вполне тривиальный.
Да, это не вполне тривиальный ход, но дело в том, что Франция не против диалога об Украине на основе стамбульских протоколов, стамбульских мудрецов, вот, он об этом ничего, собственно, судя по всему, не знал.
Нет, нет. Франция сказала, что нет, она здесь ни при чем. Да. Но мы просто можем вспомнить, в чем состояли стамбульские соглашения, проекты стамбульских соглашений от марта 2022 года. Они стояли в том, что российские войска возвращаются на линию соприкосновения от 23 февраля 2022 года. То есть часть Донбасса и Луганщины официально остается за Украиной. Вопрос о статусе Крыма откладывается на 10 лет. Тем самым международного признания принадлежности Крыма к Российской Федерации не происходит. Но самые жесткие пункты этих стамбульских соглашений, которые есть ответ тем критикам, говорящим сегодня, что, дескать, чего же не подписали, это все равно лучших условий для Украины невозможно было добиться и невозможно будет заполучить в будущем, состояло в радикальном сокращении украинской армии. В разы, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, и в
состоянии
жестких ограничений по и численному составу и вооружениям, и передачу фактически функций гарантов безопасности Украине коалиции внешних сил, в состав которой должны были войти КНР и РФ. Поэтому, если говорить о Стамбульских соглашениях, то это, в первую очередь, та самая демилитаризация Украины, скорее, чем описание территориальных уступок, на которые, по мнению Кремля, Украина должна пойти сегодня. Эти уступки гораздо больше, чем казалось тогда. Сейчас, кстати, мы понимаем, что Стамбульские соглашения были предложены РФ вовсе не в качестве жеста доброй воли, как это преподносится часто Кремлем, а потому что российские войска тогда оказались в Киевской и Черниговской областях в очень неудобной ситуации. Их было недостаточно. Было явно численное превосходство вооруженных сил Украины, которое раздавить стремительно, как замышляли господа Шойгу и Герасимов, не удалось. И поэтому над российскими войсками в этих регионах нависала угроза окружения. Поэтому сокращение в разы, опять же, качественной военной активности на Киевском и Черниговском направлениях, реченное тогда через заместителя министра обороны господина Фомина, оно и означало, что, в общем, чтобы украинские войска дали уйти российским без создания так называемого котла. Но то, что Стамбул всплыл, это, безусловно, еще и говорит о том, что где-то на горизонте маячит Реджеп Тайип Эрдоган, стоически перенесший поражение на муниципальных выборах у себя.
Как же он не сумел проконтролировать-то Эрдоган? Обидно прямо,
как,
да?
Ну как все мельчает в современном мире, Сергей Александрович, знаете? Сколько титанов остается все меньше и меньше, таких, у которых мышь не проскочит, типа Си Цзиньпина, Ким Чен Ына, Владимир Владимирович Путин. Эрдоган оказался слабаком, сдал, в общем, все крупнейшие города подчистую, да еще и в общем зачете проиграл. И тут же начали говорить, что все, в 2028 он заканчивается, а преемником его будет беспилотник. Да, в чистом виде.
Да,
Байрактар. Байрактар. Да. Все же знают, что Байрактар – это беспилотник. Он, правда, его еще и зять, и тем самым мы напомнили, что сама корпорация Байкар, выпускающая беспилотники Байрактар, возможно, в какой-то степени принадлежит семейству Эрдоганов. Отсюда и большой вклад Турции в ее развитие и продвижение ее продукции на мировом рынке, в частности, в Украине. Но это уже другой вопрос. Но тут возникла же конспирологическая теория уже вокруг этого всего. Дело в том, что год назад, если вы помните, были президентские выборы в Турции. Тогда по всем опросам общественного мнения победить должен был оппозиционер, причем неважно какой. И на этом фоне сначала оппозиция выдвигает, турецкая оппозиция, самого слабого из возможных кандидатов. 74-летнего Кемаля Кылыч Дороглу. Вместо более популярных мэров Стамбула и Анкары. А потом Кемаль Кылыч Дороглу, вопреки предвыборной социологии, проигрывает. И оппозиция не делает ничего, чтобы как-то возразить против этого результата. Поэтому смысл конспирологической теории в том, что произошел обмен, как это, кстати, нередко бывает в футболе. Бывает же так, что какие-то крупные сборные важные договариваются, например, что на чемпионате Европы А проигрывает Б, а потом на чемпионате мира Б, А.
Ну, это не доказано, это клевета.
Да, но здесь тоже одна сплошная клевета, но я ее все-таки процитирую, что, дескать, оппозиция согласилась, что Эрдоган остается еще на один срок, и без ее сильного сопротивления Эрдоган соглашается с тем, что оппозиция выиграет муниципальные выборы, тоже, как говорится, без дураков.
Ну да.
Но сам факт, что, оказывается, в Турции есть демократия, я думаю, в Российской Федерации многих удивил, потому что Владимир Владимирович Путин не дружит обычно с правителем, у которого что-то подобное наблюдается.
Но там еще произошло вообще то, что назвали, чтобы не упоминать нехороший термин «умное голосование», там произошло стратегическое голосование. Курды проголосовали за кемалиста.
Вот. Ну а куда же он был деваться? Потому что сейчас для них это меньшее зло по сравнению с Эрдоганом. И кажется, даже когда представитель курдской, значит, партии проиграл выборы в одном муниципалитете, где он на самом деле, возможно, их выиграл, там же избирательная комиссия признала его победителем. То есть Турция еще раз демонстрирует, как опасна демократия. Вот, и когда люди заигрываются в демократию, когда они не могут так контролировать внутриполитическую ситуацию, как Владимир Владимирович Путин или Си Цзиньпин, что бывает? Бывает инфляция 60%, как зафиксировано в Турции официально. Ключевая ставка Центробанка 50%, Нацбанка Турции 50%. Ставка по кредитам 75%. Это все почему? Это все из-за того, что не дожали, не добили, не додушили демократию. Потому что только полноценный авторитаризм, переходящий в тоталитаризм, может сделать народы счастливыми, и Владимир Владимирович Путин делает все возможное, чтобы это доказать Российской Федерации и всему миру.
Ну да, в общем-то, конечно, не тянут.
И главное же, много союзников у Владимира Владимировича в этом вопросе. Вот, например, только что в основном и числа крупных американских инвесторов такого олдскульного замеса воспитанных.
Да, я читал, это потрясающая история.
Да, вот не дали как на днях есть такой 74-летний миллиардер Рэй Далио. Черно-красным своем будет петь для меня мое Далио, в черно-белом прихватил перед нею главу. Значит, соответственно, это фонд Bridgewater, состояние личного господина Далио 16,5 миллиардов, и он считается важнейшим инвестиционным гуру мира. И он сказал, что, конечно, вкладывать надо в Китай. Почему в Китай? Потому что как раз сейчас в Китае большие неприятности, и все активы стоят дешево, а тоталитарный режим Китая обязательно справится с неприятностями, сказал Рэй Далио. Поэтому вопрос, что надо в Китай, и только в Китай нужно обязательно поддержать деньгами председателя Си и дать ему ускорить тем самым захват Тайваня, где тем более на днях произошло мощное землетрясение, и крупнейшие бизнесмены мира уже задумали, что надо срочно ускорить создание альтернативной полупроводниковой Тайваню, полупроводниковой индустрии в других регионах мира. Чтобы, мог спокойно нападать, и это уже никого не волновало.
А про землетрясение не было какой-нибудь теории заговора? Потому что вот напрашивается.
Ну, говорили, что Пекин применил сейсмическое оружие, что план был так, собственно, прост, как спецоперация Z. Сначала применяет сейсмическое оружие, потом Тайвань не может самостоятельно справиться с последствиями землетрясения. Китай предлагает свою братскую помощь, и под видом помощи туда вводится несколько сот тысяч китайских войск. Это, собственно, как в финале острова Крыма Василия Павловича Аксенова, операция «Весна», и дело сделано. Правда, там вот в финале острова Крыма было, опять же, пророчески отмечено Василием Павловичем, что когда огромные советские войска зашли в Крым, выяснилось, что они ограниченно боеспособны, и если бы война была по-настоящему, то крымская армия бы их раздолбала.
Ну да, перед тем, как его сбили, судя по всему, вот это как раз наблюдал Лучников, насколько я понимаю.
Лучников, да, главный герой.
Наблюдал, и когда танковые колонны входили в горные дороги, в дороги горного Крыма, он как раз, вот сейчас скажу на генштабе-то, скажу им, что так вот вообще не воюют уже.
Не воюют, а поэтому, значит, войны нет, собственно, была мысль.
Да.
Это не война. Поэтому так же было и в начале спецоперации Z перед Стамбульскими соглашениями, поэтому возможно, что и китайские войска, китайская народно-освободительная армия на Тайване могла бы с чем-то таким столкнуться. Но пока, сказать, думаю, что все же интервенция случится ближе к 2027 году, если Господь Бог не убережет нас от нее.
Ну, или вообще не покончит со всеми нами до 27-го года, потому что везде что-нибудь загорается. Тут есть еще один очень серьезный нюанс, и я бы даже сказал, стержень разговора Ли Корнью с Шойгу. Это все-таки почему? На самом деле, почему так интенсивно хотели это переговориться? Это не только из-за всяких разночтений там, по поводу переговоров об Украине или следа в Крокусе. А кроме Крокуса, получается, что опасность невероятная. И французы это чувствуют как никто другой, как организаторы Олимпийских игр. Что опасность терроризма и исламского государства, слава богу, еще запрещенного в России, совершенно реально. Более того, она почти неотвратима.
А ведь уже спецслужбы рекомендуют отменить открытие даже Олимпийских игр. Это еще не ясно, что будет происходить на чемпионате мира по футболу в Германии, куда как раз пробились сборные Украины и Грузии.
Да. Да, пробились, и даже Польша совершенно по игре своей не очень-то заслужена, я бы сказал. Вот я наблюдал все эти три матча.
Кстати, Сергей Александрович, вы помните, что все-таки ваше жизненное задание – это требл для Манчестер Юнайтед?
Поэтому... Не доживу до следующего.
Нет,
99-й год, и все.
Противоречит самой теории жизненного задания. Вы не можете
Может, оно состоялось уже.
До его реализации.
99-м, да.
Требл Манчестер Юнайтед. Но я что вам хотел вас попросить глубочайше. Все-таки, вы знаете, я ни за какую команду конкретно не болею. Это сейчас будет небольшая рубрика «Разговор о важном».
Да-да-да.
В памяти Василия Вячеславовича Уткина. И я в детстве болел за киевское «Динамо». Это было связано с тем, что любовь к киевскому «Динамо» внушила мне моя покойная ныне бабушка, которая сама была уроженкой Мариуполя. И вот отсюда, собственно, видимо, вот мои украинофильские настроения и, так сказать, неприятие спецоперации Z. И уже тогда я встал на ту кривую дорогу, которая привела меня к статусу иноагента, в конце концов.
Угу. Ясно, что сегодня это какие? Времена Заварова, времена...
А это 80-е, 80-е годы.
80-е, да.
Потом мне в Киеве довелось всех этих игроков увидеть живьем в ложе киевского «Динамо». И я, так сказать, просто не мог поверить своим глазам, ушам и должен был себя ущипнуть. Со мной ли это происходит? Михаил Ильиченко, да, вот все это выдающееся поколение, которое брало кубок в 1986 году. Вот. А потом уже в постсоветское время я ни за кого не болел, но у меня всегда надо мной, так сказать, нависает идея обновления. Я всегда хочу, чтобы был новый чемпион, а не тот же, что в прошлом году. В любом турнире, какой бы ни был. И поэтому в этом году я хотел бы, чтобы не Манчестер Сити стал чемпионом, победителем АПЛ, английской премьер-лиги, а Ливерпуль или Арсенал. И очень много здесь зависит от Манчестер Юнайтед, который играет с Ливерпулем как раз вот-вот на днях. Поэтому не можете ли замолвить там словечко в ожидании требла пока, чтобы Манчестер Юнайтед подыграл Ливерпулю немножечко?
Боюсь, что они сами справятся, увы. Сами справятся с задачей проиграть
вот
Ливерпулю.
Здесь, Сергей Александрович, вы совершили серьезную тактическую ошибку. Тогда нужно было обязательно соглашаться. И в случае, если они справятся сами, все заслуги будут ваши.
Нет, у меня есть очень много вот того. Все-таки я не могу так. Интриговать не могу. Не могу. Вот. Но вряд ли это случится с моей помощью, а сами они справятся.
Ну, дай бог. Вот, кстати же, Владимир Владимирович Путин, он же каждый день теперь где-то выступает.
Да-да-да.
Потому что руки очень соскучились по штурвалу, и, так сказать, публичной активности давно не хватало. И сейчас он выступал на съезде Федерации независимых профсоюзов, пообещав очередное трехстороннее соглашение государства, работодателей, профсоюза, и там говорил, что исламский фундаментализм даже теоретически не может устроить теракты в РФ, потому что это противоречит его интересам, ибо у нас полный межнациональный и межконфессиональный мир. И, собственно, и целью теракта это было нарушить этот мир, натравить русских на нерусских, христиан, мусульман и так далее. И поэтому всячески опять же давал понять, что если что случится в Париже и Берлине, то тоже это, так сказать, надо рассматривать совсем в другом контексте.
А, то есть там, где межконфессиональный мир, вот такого типа, как у нас, исламское, ночью будет сказано, государство, оно должно просто холить и лелеять покой всех граждан, да?
Ну, вообще, оно является одним из гарантов безопасности РФ. Как РФ вот как. С Китаем гарант безопасности Украины, так, видимо, исламское государство, Талибан до сих пор еще не разбаненный, прошу прощения за неудачный каламбур. А вот, да, нужно переименовать его в Талиразбан.
Да, тогда. Талиразбан, да. Да. Но пока Талибан, да, пока они
как... Это Deutsche Bahn напрашивается, да, немецкий бан.
Да, Deutsche Bahn, да, 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 U-Bahn, S-Bahn, Талибан, да, 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 да,
да. Так что все эти... Итак, вот этот триумвират ИГИЛ, Аль-Каида и Талибан, безусловно, могут стать коллективным.
Ну да, вообще все
эти... Безопасность РФ и США это и должны предложить, вот когда...
Вообще эти транспорты...
Потребует очередных гарантий безопасности от Запада. Тут выходит... дедушка Байден говорит, а вот, мы подобрали для вас трех богатырей, которые точно решат любые проблемы ваши.
Ну да. Если, ну вообще такие, если все транспортные ассоциации, если Талибан это железная дорога, то тогда Хамас это автомобильный завод палестинский, вот просто да.
Ну, собственно, тут и подчеркивается качество этих автомобилей, то есть это хамский автомобильный завод.
Да, Хамас, да.
Который ни перед чем не остановится.
Да.
А Хамас-то я и забыл, так что четверка всадников. Война, чума, голод и смерть, вот они должны быть всадники апокалипсиса и гарантами безопасности РФ.
А, ну, я понимаю, конечно, я очень хорошо понимаю Владимира Владимировича Путина, который хочет показать, ну, тем более еще и статистику миграционную сняли из всех публичных ресурсов. Как-то так, нет ее уже. Вместе с тем изменяют правила миграции и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Это все меня... Ну, это ладно, это все детали.
Там главный прикол, я-то думаю, что вот, что касается русского языка и культуры, там не будут слишком свирепствовать, а вот будет предлагаться декларация лояльности. Вы слышали об этом, Сергей Александрович? Любому человеку въезжающему, любой человек въезжающий в Россию, должен нажать на кнопочку при пересечении границы и подписать объемную декларацию о лояльности, где он расписывается в поддержке спецоперации Z, гармоничной внутренней и миролюбивой внешней политики Российской Федерации. А если во время пребывания он нарушит свои обязательства по этой декларации, то не сносить ему чего-нибудь, и термин «обменный фонд» должен быть хорошо всеми усвоен.
Ну да, это как в тексте присяги, если я нарушу присягу, всегда было, пусть меня, и дальше там вообще...
Постигнет презрение, поэтому нужно создать в РФ систему домов презрения, где, так сказать, содержались бы ожидающие обмена на
российские... Ну, кстати говоря, дома презрения, потому что я думаю, что многие хотели бы попасть в настоящие дома презрения, вот многие, у кого нет жилья там и так далее.
Пока не забыл, вот можно я
это самое... Да, пожалуйста.
Я продолжаю работать все-таки над сценической редакцией той самой культовой пьесы Жана Поля Сартра «Взаперти».
Все-таки я настаиваю вот на каком названии. Я сегодня читал и думал. Дело в том, что я ее когда-то переводил. И дело в том, что она содержит в своем названии термин фактически дипломатический и «при закрытых дверях». Она «we close», то есть это не какие-нибудь там двери, а это
я придумал, мне кажется, не менее, так сказать, да, тонкой точки зрения французского языка, но название зато для этой пьесы, свою версию, авторскую версию заглавия, которая соответствует своеобразию текущего момента, «в ту дверь».
«В ту дверь», вот это да.
Там, потому что там, собственно, вот в этой же пьесе, напомним вкратце ее сюжет, что там две дамы и один мужчина, значит, находятся в аду, из которого никак не могут вырваться, и там звучит сакраментальная фраза «Ад — это другие». Вот я хочу, и вот та сценическая редакция, над которой я сейчас завершаю работу, и которую, конечно, хочу предложить Константину Юрьевичу Богомолову, нашему с вами кумиру, там сюжет такой. Соответственно, в аду находятся Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская и Филипп Бедросович Киркоров после голой вечеринки. Причем ад устроен так, что везде экраны, где выступает Владимир Владимирович Путин. То он на коллегии МВД, то он на профсоюзах, то он читает послание Федеральному собранию. Но остановить этот процесс никак невозможно. И здесь я ввожу ярко и остро концептуальную линию романа Джорджа Орвелла «1984». Поэтому, в принципе, еще под заголовок может быть 101. 100, да. Нет, 101 или «В ту дверь». Потому что этот ад еще и комната 101 по Орвеллу.
Да.
В момент становится понятным, чтобы в чем основная идея. В том, чтобы вырваться из ада, нужно предать свою любовь. И в конце Филипп Бедросович Киркоров кричит, как Уинстон Смит в финале, значит, 1984, «Отдайте им не меня». Но только он говорит не Джулию, а Аллу, и отрекается от Аллы Борисовны Пугачевой. И в итоге сам выходит из ада, и там оказывается Алла Борисовна. Тем более, что музыкальная главная тема спектакля напрашивается тоже. Это знаменитая песня еще ранней Аллы Борисовны на стихи Леонида Дербенева и музыка Александра Зацепина за то, что только раз в году бывает май. Потому что там есть замечательные слова. А ад устроен так, что все возможно в нем, но только но после ничего исправить нельзя. Это важнейшая идея, на мой взгляд, пьесы Сартра.
Да, это очень хорошее. Это должно, даже вот я уже вижу постановку, а это должно идти просто или таким голосом софт перед открытием занавеса или чего там, зажигание света, и вот это должно идти просто так, говорится.
Да, так что я надеюсь, скоро дожмем.
Ну, слава богу, да вы, батенька, постмодернист, конечно, вы используете. Вот.
Ну, я больше того, поскольку все это происходит в Великий пост, я еще и великий постмодернист.
Великий постмодернист, да. Хорошо. Но я бы вернулся все-таки даже не столько к разговору, а сколько к упорной позиции России. Я, конечно, понимаю, что Россия себя ведет, как в старом анекдоте, в общем-то, когда спрашивают в стройбате, спрашивают солдат, вот вам кирпич, о чем ты думаешь, Иванов? Вот он говорит, я думаю, там построим печку, сложим и так далее. Петров, дом новый сделаю, когда вернусь. А Сидоров, о чем думаешь? О бабах, я думаю. А почему, Сидоров, ты думаешь
всегда
о бабах?
Всегда о них думаю, да.
Всегда о них думаю. Так вот, Украина, про Украину думают всегда. Но есть же, я как простой и наивный человек, я надеюсь, что где-то там, в недрах, идет тайное расследование истинных причин теракта и истинных действий ИГИЛа проклятого. Вот. И что как-то все-таки готовится к этим атакам. Потому что иначе это, мало того, что это какая-то надменность, но это полный идиотизм тогда.
Нет, мне все-таки кажется, что российская власть идет путем априорного знания припоминания по Платону. Оно черпает свои результаты из некого всемирного резервуара знаний, расположенного в кремлевских подвалах. Поэтому в свое время у меня была идея создать некий единый орган власти в Российской Федерации и назвать его Причинно-следственный комитет. Вот, мне кажется, сейчас власть работает.
Да, Причинно-следственный комитет.
Но Причинно-следственного комитета, который все выводы уже сделал. И уже Украину попросили передать организаторов этого теракта. Исходя из презумпции того, что это, безусловно, какие-то представители украинской власти, может быть, и политические фигуры, может быть, и руководители спецслужб, их надо выдать. А на что это намекает нам? К чему это нас возвращает? Что, опять же, по логике Аркюля Пуаро, согласно которой человек не оригинален в преступлении, так же, как и в обыденной жизни, благодаря чему многие преступления раскрываются, Кремль себя действует по одному и тому же сценарию. Он выдвигает некие законные требования, связанные с необходимостью обеспечения безопасности РФ. Помните, как перед вторжением 24 февраля? Что, можно сказать, уберите натовские войска из Восточной Европы, и тогда вторгаться в Украину не будем. Прекрасно знаю, что, так сказать, не случится, поэтому случится Б. План Б,
ну, да.
Так и здесь. Значит, поскольку Украина не выдаст, бог не выдаст, свинья не съест своих политиков и руководителей спецслужб, которых Россия уже безо всякого суда и завершения следствия объявила виновниками терактов в Крокусе, то что же произойдет? Значит, будет введен режим на фоне специальной военной операции, еще и контртеррористической операции, и будет попытка предпринять попытка физического устранения, я думаю, тех самых лиц, выдачи которых РФ сейчас требует.
Ну да, да, может быть. И при этом еще и Порошенко, да, потому что Порошенко избегая опасности, может быть, действительно внутри Украины, объявляет о том, что он будет баллотироваться.
Ну да, это, мне кажется, впадает
6 часов вечера после войны.
Да, с нарастающими слухами о том, что там правоохранительные органы Украины собираются предъявить.
Да, он как раз...
Некие обвинения, в том числе связанные с его сотрудничеством с легендарным Виктором Владимировичем Медведчуком в бытность Порошенко президентом. Вот там же всякий бизнес, связанный то ли с углями Донбасса, пылающими огнем, которые были запрещены к ввозу в Украину, но тем не менее ввозились, то там некие нефтепродукты, провод, идущий на Западную Украину, там много всяких интересных деталей, видимо, такая попытка нейтрализации Петра Алексеевича может быть предпринята, и он ее упреждает.
Упреждает. Я бы, Станислав Александрович, я бы на секунду буквально вернулся к разговорам о важном, потому что я получил очень несправедливый ответ от Атара, который нас сейчас смотрит, судя по всему. Я не только не считаю, что сборная Грузии попала на чемпионат Европы незаслуженно. Я считаю, что именно, что это великое событие со времен великого тогда, извините за повторение, тбилисского «Динамо» классических времен и неудач, незаслуженных неудач следующего поколения грузинских футболистов, то сейчас это настолько заслуженно, и даже не в гениальном Хвиче дело, который получил травму в решающем матче, а дело во всей команде, и во вратаре Мамардашвили, философический вратарь, прекрасный, вот, вратаре Мамардашвили, и сыграли они прекрасно, и главное, характер показали очень и очень достойный. Так что, почему? Я радовался, как я не знаю кто. Мне очень нравится эта команда.
Не очень заслуженно, возможно, это, Польша попала.
Это Польша, которая играла бог знает как просто. Вот. Так что вот так. УС был, честно говоря, лучше, там получилась как-то какая-то ерунда. Вот, но в этом отношении, конечно, я понимаю все, но меня просто действительно и на самом деле тревожит и исламский терроризм, и терроризм, который прикрывается исламским. И искать, хотя у нас разница во времени всегда такая была, полдень в 2 часа дня, как французы говорят, да? Вот. Но вот если это всерьез, то это очень опасно. Просто невероятно опасно.
Да.
Для всех людей. И здесь, и там еще, особенно если будут не реагировать и скрывать информацию и не делиться ей.
Ну, конечно, будут не реагировать и скрывать и не делиться, поскольку отступиться от базовой версии, то вообще все зло в современном мире от США в целом, а в частности от Украины как орудия, США Кремль не может. Это подорвет базовую доктрину бытия и сознания нынешних российских властей. В чем мы видим с вами ясно сегодня, как сказал Владимир Ильич Ленин, что поменялась концепция самовосприятия украинцев, украинского народа. И с самого начала спецоперации Z Кремль утверждал, что украинцы – это родные братья, а то и вовсе русские в чистом виде, которые просто находятся под пятой неонацистского режима, навязанного Украине США. И цель спецоперации Z – это освободить русских от власти псевдоукраинских неонацистов. Поэтому русские должны радостно прийти навстречу, так сказать, братьям и отдать им меч, на что возлагались большие надежды в первые дни и недели спецоперации. Что, так сказать, и вооруженные силы, и СБУ и прочий украинский народ все будут радостно приветствовать приход солдата-освободителя. Потом так не получилось. И уже видно, что 2 года спустя концепция изменилась, как в известном не очень приличном анекдоте. Что теперь украинцы предатели русского дела, что они, оказывается, существуют, что они не являются русскими. Они полностью превратились в нечто, чего же ждут от них США и их неонацистские ставленники. Они не хотят захвата Украины и Российской Федерации, не хотят установления путинского режима на территории Украины, поскольку, несмотря на весь хаос, сопряженный с демократией, Украина как-то привыкла к демократии и не хочет от нее отказываться. И теперь поэтому украинский народ враг. Его нужно стереть с лица земли, об этом говорят прямо или косвенно, официально или неофициально, всякие кремлевские, околокремлевские спикеры. То Андрей Константинович Луговой, депутат Государственной Думы, заявляет, что нужно додавить Харьков, чтобы он полностью обезлюдил, и 1,5 миллиона беженцев двинулись в направлении Европы, поставили там всех на уши, и тогда коллективный Запад пойдет на необходимые уступки. Все это говорится при явной поддержке Владимира Анатольевича Соловьева. То, так сказать, оратор рангом пониже, типа известного переводчика Гоблина, говорят, что, конечно, всех украинцев надо уничтожить, иначе они уничтожат нас. Но видно, что, так сказать, тренд совершенно изменился. И вот эти же жуткие обстрелы Харькова тоже свидетельство того, что буферная зона в Украине, в понимании Кремля, это такая выжженная земля, где нет ничего, включая, собственно, украинцев, еще вчера русских, два и любимых братьев.
Ну да, не надо забывать, что Мордор – это не просто такой центр, где существовал Саурон. Это Барад-дур, это, собственно, башня. А вокруг-то что? Мы же помним, что вокруг. Вот какая вот эта зона безопасности Мордора-то какая была?
Да, буферная зона в чистом виде.
Буферная зона абсолютная. Да, друзья мои, я должен сказать про сейчас, попросить вас и предложить вам купить книжку о одной из самых страшных и гнусных черных компаний в Европе. Черные компании, я имею в виду информационную компанию. У нас есть книжка в «Шоп-дилетант медиа». Книжка Марии Антуанетты. Ее интимная жизнь, личная жизнь, не жизнь в пасквилях и памфлетах. Вот уж, ну, мы тоже знали такую компанию про императорскую семью, например, мы знали, да и всякую другую. Но это была уж такая разнузданная, такая кошмарная. Да, до этого была компания по поводу Клеопатры такая у Октавиана. Но вот здесь уже все средства были хороши. Они просто какие-то ораторы и глашатые. Вот здесь они разгулялись. Вот, так что покупайте, вот эта книжка у нас есть, книжка Марии Антуанетты. И именно ее образ, как его создавали пасквилянты и памфлетисты. Вот, это все, что я хотел.
Ну, а чтобы немножко эмоционально скрасить этот анонс, который посеял трепет, уверен, в душах наших слушателей и зрителей, я хочу отрекламировать канал «Белковский», с призывом на него подписаться, где в ближайшее воскресенье, это, соответственно, 7 апреля, будет премьера очередного эпизода проекта «Время Белковского». О чем оно будет? Пока небольшой секрет, но не пропускайте. Воскресенье.
Тарас, книжка, если вы интересуетесь картинками, то, по-моему, там картинки есть, они такие же пасквильные. Если вы любите это в тишине разглядывать, то, пожалуйста, может быть, там они и есть. Кстати, Тарас же, кто финансирует исламский терроризм? И вот это старая шарманка. А кто финансирует исламский терроризм? Скажите, пожалуйста. Станислав Александрович.
Я сейчас приведу неопровержимое утверждение. Исламский терроризм финансирует спонсоры исламского терроризма.
Это неопровержимое. Только они не написаны на майках исламских террористов. Спонсор такой-то и так далее.
Да, кстати, тут надо обратить внимание, что вот 44 страны в Гааге подписались под заявлением о привлечении России к ответственности за то, что происходит в Украине. И как раз это тут явный такой аромат нацизма наклевывается, потому что как раз накануне Adidas заявил, что в форме сборной Германии по футболу на этом чемпионате мира нынешнем не будет майки с цифрой 40, с номером 44.
У них четверки очень получились оригинальные, я бы сказал. Да,
он поменяет логотип СС, Schutzstaffeln. Тут как раз 44 страны в Гааге. 44 страны на майке Adidas, которые запретили. В общем, тут явно все, так сказать, инвективы по поводу неонацизма обретают совершенно новое дыхание, плоть и кровь. Но должен сказать, что Adidas вообще, у него случились большие неприятности с тех пор, как он разругался с рэпером Kanye West'ом, у которого топ-дизайнер моего бренда Yeezy работает наш соотечественник Гоша Рубчинский. что было отдельным успехом русской культуры, опровергающим тезис о ее тотальной отмене в современном мире, который Кремль так пропагандирует, что «Адидас» понес большие убытки за прошлый год, да потом еще и засветился, помимо 44-го номера ССС, еще, собственно, и в теракте в Крокусе, там где-то мелькал логотип «Адидаса». Поэтому тут сегодня носит «Адидас», а завтра мы знаем, что...
Ну, это, да, сегодня носит «Адидас». Я единственное, я надеюсь, как любит говорить Шойгу, я надеюсь, что это был фальшивый «Адидас». Ну, что это был, да, да, «Абибас».
И бюджет теракта, возможно, да.
Да, бюджет теракта был... Вот вообще это один из самых, получается, крупных бюджетных терактов. Даже эконом, вот просто вот таких вот,
да,
минимальных.
Правда, так сказать, нам сообщили о том, что его исполнители ехали в Киев за гонораром, то есть о том, чтобы можно получать гонорар каким-то другим образом в современном мире, а не едучи за тысячи километров, наши аналитики.
А расписаться?
Ну, разумеется, да, и сфотографироваться на память еще, оставить автографы.
Ну да.
Да, но Владимир Владимирович Путин сказал бы на эту тему про фальшивый «Адидас», сказал, ну все-таки смотрите, ведь фальшивый же «Адидас» носят, правда? Значит, какое-то тяготение террориста к этому бренду все равно существует, и значит, нацистский дух-то на Западе неискореним, и вот мы с ним и боремся, и боремся, и боремся, и боремся, а он все неискореним и неискореним. И когда, так сказать, настанет полное импортозамещение, тут Михаил Владимирович Мишустин выступал в Государственной Думе, его спрашивают, а как-то российский электромобиль-то будет? И, конечно, Михаил Владимирович Мишустин мог бы с присущим ему беспрецедентной правительственной прямотой сказать, ну, конечно, через пару лет будет российский электромобиль. Но тут что-то он, так сказать, проявил некоторое неприсущее ему обычно малодушие и сказал, что, ну, может быть, можно, да, создать российский электромобиль, но для этого необходима соответствующая инфраструктура, а ее пока нет. Не проявил должного оптимизма в отношении совершенно очевидных побед на фронте импортозамещения.
Поэтому я даже не знаю, что за инфраструктура, он какую имеет в виду? Инфраструктура производства или обслуживания электромобилей? Потому что вторая это уже более-менее существует, с большими льготами. Только электромобили отечественные, вот в чем дело.
Но мне показалось, что пока можно сделать какой-нибудь паллиативный продукт, и здесь сам собой напрашивается электрический стул.
Да, просто вот это наш автомобиль, только он электрический.
Да,
вот,
можно...
У него есть подвеска такая, ножки у него есть, да. Но у нас не хватает возможности смонтировать ходовые части.
Да, просто никак пока не отменяем, колеса, да? Не отменяем пока мораторий на смертную казнь, поэтому функционал электрического стула ограниченный. Но слоган, кстати, проекта «Электрический стул» может быть не сойти мне с этого места.
При этом можно, при нашей любви к эвфемизмам, можно сделать тест неподвижного автомобиля. А не говорить, что мы снова ввели там смертную казнь или подражаем кому-то.
Да, причем волонтеры, добровольцы, как
тесты,
комплектуются сейчас войска на украинских фронтах контрактниками. Там только что сообщили, что со дня теракта в Крокусе, то есть за последние меньше чем за две недели, 16 тысяч человек пришли подписывать контракт с российскими войсками из желания отомстить Украине. Ну, то есть уже все решено, что это все сделала Украина, да, значит, это вот не исламскому государству, которое будет наряду с Хамасом там, и коллегами Талибаном и прочим, гарантом скоро безопасности РФ, как мы знаем, а Украине, как таковой. Так вот здесь тоже скажу сказать, что волонтеры просто собрались, поскольку умереть за Владимировича Путина – это самое прекрасное, что может быть, испытатели электрического стула, и они героически испытали, тем более в ряде случаев стул не сработает, ведь качество-то будет оно фирменное от госкорпорации Ростехнологии, поэтому, собственно, расстреливать два раза, как известно, уставы не велят. Я помню, был такой детский анекдот, анекдот, вернее, из моего детства, как англичанина-француза и русского захватили какие-то там пираты на необитаемом острове, ну, не помню где, захватили какие-то враги человечества и предлагают им выбрать метод казни, гильотина или виселица. Ну, француз говорит, значит, естественно, поскольку я француз, выбираю французское изобретение гильотин. Соответственно, гильотина не срабатывает. И, значит, его отпускают, и француз шепчет англичанину: «Гильотина не работает». Англичанин выходит и говорит: «Ну, вы знаете, все-таки виселица – это очень позорно, я как джентльмен хочу гильотин». Опять гильотина не срабатывает, англичанин идет и шепчет русскому: «Гильотина не работает». Русский выходит на авансцену и говорит: «Виселица». В ужасе француз и англичанин, а русский к ним поворачивается и говорит: «Как, вы же сами сказали, гильотина не работает».
Сами сказали, не работает, конечно, да. Ой, это все-таки, это русофобия. Это русофобия.
Но наоборот, тем самым подчеркивается искренность и честность русского человека, которого много раз обманывали, как Владимир Владимирович Путина, Запад, западные лидеры на протяжении последних 25 лет, особенно с Минскими соглашениями. Но сейчас уже закалившись в боях, естественно, он обмануть себя не даст и смело скажет «гильотина», а не «виселица».
Да, это я понимаю. Действительно, как вы относитесь к тому, что сейчас вот что аналитики считают, что не просто какие-то взятые из потолка цифры, обилие кандидатов на подписание контракта, военного контракта, а что вот восприятие теракта в Крокусе, Крокус-Сити-Холле, привело к тому, что больше людей стали записываться на войну?
Ну вот, официально нам сообщили, что 16 тысяч пришли только по этой причине. Не собирались идти на войну, но теперь идут. А так десятки, сотни тысяч контрактников, поэтому, собственно, не нужна никакая частичная мобилизация, новая волна. Правда, может так статься, что резервистов где-то привлекут, а вдруг военнослужащие срочной службы неожиданно поймут, что нет смысла возвращаться домой, а лучше сразу отправиться на украинские фронта, или им помогут понять. Но по официальной доктрине ни в какой частичной мобилизации потребности нет. Все и так хорошо, и от желающих нет отбоя. Поэтому отбоя никто и не дает.
А теперь о финансово-цензурных вещах мы поговорим. Обвинили наши коллеги, вот естественно с подачи НКО, Госдепа и, наверное, и Киева тоже, что Беларусь не будет принимать, не будет обслуживать карты МИР. Вот, и тут же наступила реакция невероятная. Обвинение Коммерсанту, крики от Озаренко до официальных лиц. Но Озаренко, это понятно.
Да, уже посольство Беларуси в Москве заявило, что пора переименовать Коммерсант в Диверсант. Это хорошая идея, кстати, действительно. В наши времена, собственно, насколько само слово «коммерсант» было актуальным в конце 80-х, когда это издание создавалось Владимиром Яковлевым, тогда это был такой фирменный знак эпохи. Так, безусловно, фирменный знак нашей эпохи – это «диверсант». Поэтому такое переименование действительно назрело, и спасибо уважаемым белорусским коллегам. Но фактически Беларусь хочет заблокировать издание «Братская Россия», но с картами МИР, понимаете, есть все-таки проблема не только. То в Армении вот прекращают обслуживать карты МИР все, за исключением дочернего банка российского ВТБ. И, естественно, наблюдатели начали говорить, что кремлевские, вернее, ораторы начали говорить около кремлевские, что это все из-за того, что проклятый Никол Пашинян движется в направлении Запада и хочет дистанцироваться от РФ и все такое, так сказать, это все опять коварные происки всего того же Эммануэля Макрона, в первую очередь, стремящегося стать главным покровителем Армении на международной арене. Но тут и в Киргизии почему-то, так сказать, тоже перестают обслуживать карты МИР.
А это Киргизия раз... что? Я бы понял, в Таджикистане, который, где проукраинские исламские диверсанты живут.
Киргизия солидарности, видимо, с Таджикистаном, тоже происки кругом. Поэтому Беларусь остается по последним оплотам этой карты мира. И действительно, так сказать, зачем? Тем более, тут же есть такая Мария Валерьевна Бутина, депутат Государственной Думы, некогда отсидевшая полтора года в американской тюрьме. И тогда, собственно, она выяснила, что ее нельзя использовать американцам в качестве обменного фонда, потому что американский суд, абсолютно лоховской институт, никому не нужный, на который почему-то исполнительная власть не может влиять, и спецслужбы не могут заставить судью приговорить человека хотя бы к годам 15, чтобы дальше с ним разбираться. Ну, выяснилось, что менять ее не будут, потому что она и так через полтора года выходит, и она и вышла. Нет, не было смысла ее менять. Она предложила отправить террористов из Крокуса на смертную казнь в Беларусь. Потому что в Беларуси моратория на смертную казнь нет. И думаю, что
Александр... Да, это Бутина предложила, да.
Да, это... Да. Александр Григорьевич Лукашенко будет пытаться от этого отбиваться, но кто его там знает, чем дело закончится.
Ну, вообще-то, Бутина слишком долго была, мне кажется, в Соединенных Штатах бывала. Потому что это типичное американское мышление пригрозить, что отправят в другой штат, где есть смертная казнь.
Да, да, конечно.
Ну, это типично. Это или...
Да, с этим действительно я вот как-то...
Влияние боевиков американских, да.
С этим надо разобраться, нет ли здесь действительно американского следа. И что вообще делала госпожа Бутина в американской тюрьме? И почему такой маленький приговор? Почему вот действительно это никого не напрягло и не вызвало подозрений? Это, может, действительно американцы и хотели ее внедрить к нам сюда, поэтому всего-то полтора года и дали, а не 15, как если бы они сделали, если бы хотели действительно обменять.
Вообще,
и
честно
каким
говоря,
бардаком это в американской системе власти, над которым потешается весь мир, это уже не объяснишь. Есть серьезные происки, и надо этот вопрос поставить в стенах парламента.
я не понимаю, почему настолько бездарно организована система доносов. Ну вот почему вот пишется примитивно, с массой всяких лакун. Ведь может же писать талантливо, я так думаю.
Да,
Потому что, абы кто пишет?
ну, правильно, потому что искусственный интеллект должен в первую очередь здесь выйти на передний план. И как раз госкорпорация Ростехнологии и Министерство цифрового развития должны бросить все на это силы. Зачем вообще, чтобы человек физически от руки чего-то там писал или даже на компьютере? Делается специальное приложение,
Да.
которое это, помещается на госуслуги или для смартфона российского производства, и нажимаешь на кнопочку, причем с умной камерой. Чтобы не нужно ничего заполнять. Просто вот наводишь камеру на человека, на которого хочешь донести, а искусственный интеллект тебя генерирует за что, в чем этот человек, во-первых, кто он, сразу все данные высвечиваются, плюс за что человек виноват, и сразу донос отправляется в ФСБ. Вот мне кажется, что это стартап, действительно, которым Россия может войти в мировую историю на ее нынешнем этапе.
Боюсь, что кто-то уже этим занимается.
Да,
Николай этим
Васильевич,
занимается?
донос. Да.
Что? Да,
Николай
дон.
донос. Да.
Донос, да. Кто-то этим уже занимается.
Может быть, донос и после нос. И слоган «после
да.
нос» – «потоп». Опять же, приписываем, правда, маркизе Помпадор, да, а не Марии Антуанетте.
Нет, это говорят, что это сказал Людовик XV, но объясняют, особенно реалисты и легалисты, объясняют это, что Людовик XV был настолько удручен своим внукам-наследникам, и что он сказал «после нас потоп», потому что он хоть там не говорил «после нас потоп», показав пальцем на Людовика XVI будущего. Вот.
Ну,
это на полном серьезе.
Что, в общем, так и подтвердилось, в общем, что
абсолютно был.
По-разному оценивать Великую Французскую революцию, как говорил Джоу Инлай, кажется, это одна из любимых тоже цитат Владимира Владимировича Путина, правда, он приписывает ее Дэн Сяопину, что прошло еще недостаточно времени, чтобы оценивать Великую Французскую революцию, но для бурбонов и французской монархии она была потопного типа события.
Абсолютно. Абсолютно была. Я вот мы все время говорим, вот когда пошли вот эти картиночки, выходит Патрушев подмигивает, ну не подмигивает, но так походи говорит, конечно, Украина, там выходит еще кто-то, конечно, Украина, они сами верят вот в это. Вот кто из них верит?
Я думаю, что так вопрос для них не стоит. Правильно, у них есть только одна версия из одной, они должны ее придерживаться. А, конечно, в глубине души свести им сыворотку правды, тоже, кстати, почему бы не заняться этим сейчас Ростехнологиям в плане программы импортозамещения, они бы, конечно, высказали определенно в этом сомнение. Да и сам Владимир Владимирович Путин на следующий день после теракта был переполнен этими сомнениями, это было написано у него на лице во время очень краткого и очень такого сжатого, как он был весь как сжатая пружина выступления. Сжатого во всех смыслах, да, но у них нет выбора, они должны обязательно проводить эту версию, потому что война, которую они ведут, ведется против США и Украины, и все плохое должно исходить только от этих двух субъектов.
То есть пока и даже Украина... если существует другая, я прошу прощения, если существует некая реальность даже, и существует враг вот всего европеизированного человечества, и даже не европеизированного, потому что абы где они взрывают и стреляют. Вот, то все равно надо от этого отказаться, даже искренне отказаться в угоду какой-то своей вот этой версии про кирпич.
Да, потому что врагов не может быть больше одного. Этот враг один, и нужно доказать самим себе в первую очередь, во вторую очередь многонациональному РФ народу. А еще раз Путин сегодня сказал в профсоюзах, выступая, что целью теракта было расколоть единство этого многонационального народа, чтобы одни этносы восстали на другие, но этого номер не пройдет. Доказать, что Украина должна быть стерта с лица земли, с карты мира. Потому что Украина – это источник всех бедствий и зол. Конечно, по вине США, которые сделали Украину такой, но это не снимает ответственности с самой Украины, чья субъектность должна быть обнулена.
Интересно, как быстро прошли, ну, исторически быстро прошли от спасения украинского настоящего народа от неонацистов и так далее, до того, что, ну, фактически... к Украине враг по природе своей. Вот,
Да, вот
получается.
украинец
Быстро
в
прошли.
природе своей, это где уже изобретение 2024 года, то есть 2 года занял этот путь. Когда стало ясно, что никакое, так сказать, прижимание украинца к любящей груди объявление его русским больше не актуально. Нет, теперь украинец – это органический враг.
Ну, это так же, как рухнула социальная теория. Даже был стишок, который мой папа помнил. «В бою столкнулись двое, чужой солдат и наш». И вот там разговор приводится к тому, а друга видишь ты там, не врага, но друга видишь ты там. Это два рабочих было, двое рабочих было. Вот, из противоположных. И очень быстро это перешло в «убей всякого, кто тебе не друг». Вот,
да,
очень
да,
быстро.
То, если это значит, что война перешла на новую, не война, прошу прощения.
Ну, а как теперь говорить? Вот состояние войны, можно говорить теперь, да? Мы в состоянии войны. Как Песков. Песков нас учит, ведь, как
говорили. Это легализовал Владимир Владимирович Путин, а за ним Дмитрий Сергеевич Песков. Но это не та война, о которой кто-то думает. Потому что Россия не нападала на Украину. Это США и ее союзники.
А, ну да.
Причем Украину напали на РФ. Это мы хотели устроить, не мы, а Кремль хотел устроить спецоперацию за то, чтобы предотвратить войну, но Запад не хотел, чтобы мы предотвратили войну. Поэтому он ответил на наши мирные усилия конца февраля 2022 года гигантскими поставками вооружений. Кстати, знаете, что сейчас в Палате представителей Конгресса США есть одна единственная конгрессвуменка, этническая украинка, уроженка Черниговской области, получившая на начальное и среднее образование в Чернигове. Ее зовут Виктория Спарц. Она республиканка. И в начале 2022 года она была одним из самых активных адептов того, что Украине нужно всецело помогать. И вдруг неожиданно сейчас выяснилось, что Виктория Спарц, опять же этническая украинка, напоминаю, выступает против пакета американской помощи Украине. Вот это того самого, который спикер Палаты представителей Майк Джонсон все же обещает в апреле вынести на голосование. И это трудно объяснить, если не вспомнить, что Викторию Спарц просто связалась с какими-то противниками еще там в прежние годы, с украинскими же противниками президента Зеленского и руководителя офиса Андрея Ермака. И, видимо, интрига состоит в том, что пока получателями помощи являются Зеленский и Ермак, эту помощь давать не надо. Вот такая интрига тоже существует. И ее олицетворяет не просто члены Палаты представителей, но члены Палаты представителей украинского происхождения. То есть получается, что всякие аппаратные интриги и противоречия сильнее, чем соображение,
конечно, да.
Что страна должна выстоять, уцелеть, а вместе с ней, так сказать, некие идеи превосходства демократии над тоталитаризмом.
Нет, ну естественно, это потому что каждый человек вообще-то себе выстраивает иерархию. Кто он прежде всего, кто он потом, кто он в третьих, кто он в четвертых и в пятых. Ну да.
Помните,
да,
как говорил
Хенри
Киссинджер, что в первую очередь я американец, во вторую госсекретарь, а в третью еврей, на что Голда Мейер ему сказал, у нас здесь в Израиле пишут справа налево.
Ну да. Вот. Но в рамках одного и того же написания может быть всякое, может быть вообще всякое. И мало ли, здесь выходцев с Украины, и даже людей, у которых родственники в Украине живут, мало ли тех, кто при этом безумные сторонники спецоперации.
Да, по принципу я бы еще немножко шил. Да? То есть ничего, что Украина не получит помощи, это даст огромные преимущества Российской Федерации. Важно, что, так сказать, зато можно опустить Зеленского и Ермака в какую-то неприятную субстанцию.
Ну да, да. Есть еще одна история о регионах, которые вот сейчас подвергаются обстрелам, бомбардировкам и иногда вторжениям с украинской стороны подвергаются. Они как-то себя нехорошо чувствуют, но Мишустин очень проникновенно выступил по этому поводу.
Да, Михаил Владимирович ясно дал понять, что именно эти регионы будут предметом особой заботы федерального правительства, и поэтому, если вас Украина еще не обстреляла, то это ваша проблема. Постарайтесь, чтобы что-то подобное произошло, тем более, что в числе регионов, подвергшихся атаке с украинской стороны, указался уже и Татарстан. расположенной почти в 1500 километрах от украинской границы. То есть украинский дрон совершенно вездесущ. Собственно, министр цифрового развития Украины господин Федоров, который, кстати, считается восходящей звездой украинской политики и, возможно, будущим украинским премьером, а также лидером партии под рабочим названием «ДИЯ», что значит «действие», а «ДИЯ» — это украинский аналог госуслуг наших, российских, федеральных. И Федоров считается ключевым идеологом создания этой «ДИИ», воплотителем этого проекта. Он сказал, что вот в Украине теперь есть достаточное количество дронов, летающих на 1000 километров и больше. И никто не думал, что прямо на следующий день это получит экспериментальные доказательства. А генерал-лейтенант Андрей Горулев, депутат Государственной Думы, заявил, что ничего такого быть не может, и вполне возможно, что дроны запускались с территории Казахстана. И имел ли он в виду, что РФ должна окончательно поругаться с Центральной Азией, чего так опасается Владимир Владимирович Путин? И есть ли здесь признаки измены кругом измены, еще предстоит разобраться.
Но нет, Казахстан... Горулев вообще человек смелый на язык и быстрый разумом, очень быстрый, сверхбыстрый разумом. А это он что, как вот считал, вот как высчитывали, где находится место действия ревизора? Хоть 3 года скачи, здесь он как, хоть 3 года лети. Ну,
генерал Горелов, видимо, имел в виду, что Украина блефует, не может она запускать дроны со своей территории на такое расстояние, и поэтому дроны запускались из братского Казахстана. Да, в том самом понимании, что братский Казахстан не только готов отменить карту мира, но и сделать что-нибудь похлеще в своем братском порыве. Надо сказать, что по скорости мысли и формулировки с Горелевым может соперничать только Геннадий Андреевич Зюганов, который тут тоже допустил несколько неоднозначных высказываний. Он, во-первых, сказал, что надо понять, что мы живем в военное время и ощутить себя так, как будто вражеские войска стоят в 30 километрах от Москвы. Что он имел при этом в виду, так сказать, имел ли это в виду как желательный сценарий для национальной мобилизации или нет, непонятно. А кроме того, призвал взять на вооружение сталинские методы очищения вооруженных сил перед 1941 годом. То есть, видимо, он имел в виду, что нужно физически пустить в расход 2/3 коллегии Министерства обороны.
Ну, если... совершенно верно, да, с проникновением на уровень, ну, вплоть до дивизии, бригады и так далее.
Да. Да, так что, в общем, да, на фоне не очень удачных президентских выборов старые коммунисты немного звереют. И я призвал бы, опять же, российское политическое руководство и спецслужбы обратить на это внимание. Нет ли там агентуры Исламского государства, в конечном счете, работающего на Украину, как мы знаем?
Но там дело еще в том, что речи написаны заранее, и все мысли, они протарены заранее.
Да, кстати, вот о написании речи. Я в последнее время вслушиваюсь в тексты Владимира Владимировича. Но это понятно, поскольку они мне нужны для пьесы «В ту дверь».
Да-да-да, «В ту дверь», да.
Ее сценическая редакция, и где он там будет вещать в аду. И я вижу, что, видимо, не делом врачей закончится нынешняя эпоха российского тоталитаризма, а делом спичрайтеров. Потому что там все не очень благополучно в этих текстах. Там всплывают слова, которые еще недавно Владимир Владимирович Путин себе не позволял. Например, слово «бенефициар», «бенефициар теракта». Ничего себе, да?
Ну да.
Да, или, а сегодня на профсоюзном совещании, на собрании, Владимир Владимирович Путин использовал слово «нарратив». А, вообще, поскольку он владеет немецким языком, мог бы подумать о том, что слово «нарратив» может происходить от немецкого «нар», что значит «дурак». А значит, нарратив – это глупость. А, да, но как-то вот рассказывать русскому народу про бенефициара нарратив, так может докатиться и до слова «дискурс». И вот мне кажется, когда мы услышим в речи Владимира Владимировича Путина «дискурс»,
то все.
Это значит, что дело спичрайтеров на подходе. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, тем более, опять же, само слово «спичрайтер» тоже напоминает анекдот старый «Кто вы, Ватман, Кульман или дизайнер?» «Айсберги в айсберге всякие там Рабиновичи».
Да.
Поэтому дело спичрайтеров может сыграть ту же роль, что и дело врачей в судьбе Иосифа Виссарионовича Сталина. Хотя мы всем, конечно, желаем исключительно до 120.
Сразу хочу сказать, что сегодня открывается выставка о деле врачей в музее ГУЛАГа в Москве. Вот. И сегодня просто открытие выставки, так что вы посмотрите.
Да, так что, можно сказать, в мастиле, да, очень удачно подвели к этому. Пока Кремль еще не закрыл музей ГУЛАГа, и не объявил, что никакого ГУЛАГа никогда не существовало. И надо торопиться на выставку, я считаю.
Нет, а просто там, а почему? Музей ГУЛАГ. ГУЛАГ существовал, как в Пермской колонии сделали. ГУЛАГ существовал действительно как исправительное заведение почти санаторного типа. И какие героические, вот рассказывать историю работников ГУЛАГа. Вот что надо делать.
Да,
там даже менять ничего. Название не надо менять.
Знаменитым брендом, придуманным гениальным художником Вагричем Бахчиняном, архипелаг Good Luck.
Good Luck,
так же,
да.
Так же, как Вагрич Бахчинян придумал еще бренд Public Морозов. И вот этот Public Морозов случился на этой неделе на наших глазах, когда от певца Олега Газманова отрекся его приемный сын, отказавшись от фамилии Газманов и взявший фамилию мамы Муравьев, чтобы не попасть под санкции и не ассоциироваться с Олегом Газмановым. Вот это уже Паблик Морозов в чистом виде наших дней.
Да, да, Паблик Морозов. Это вообще очень печальная история. Среди меня иногда есть ощущение, что мы даже не всегда он-шоу существуем. Вот. А мы существуем в мире культовой передачи «Радио Детали» вот, Ореха и Александрова. Просто каждый день. И хочется повторить в конце слова. Помните великий фильм «Мост через реку Квай», когда повторяет полковник Николсон, которому приходится взорвать тот мост, который они строили как славу английским военнопленным, и он повторяет «Madness, madness, madness». Одно безумие везде. Вот тут кто-то даже в чате уже написал. Что, сплошное безумие? Какое-то вообще безумие.
Нет ничего более рационального, чем безумие, с другой стороны. Я думаю, что это прекрасный оптимистический финал для нашего очередного сит-даун-шоу. Всем большое спасибо.
Всего доброго.
Сергей Александрович Бунтман и Белковский. Ура, до скорого.
До свидания.